Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Четверг, 7 апреля, время 20 часов 1 минута. И сегодня мы проводим стрим, назвали его «Антифашизм». Сегодня у нас в гостях Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, привет.
Да, я добрый вечер, всем желаю здоровья. Но я сразу предупреждаю, что меня сегодня подвела машина, она не захотела заводиться. И я вынужден вести в совершенно походных и неприличных условиях нашу беседу. Я надеюсь, на качество это не отразится. Звук хороший, а вот, ну, меня простите за вот такой не, ну, совсем неформальный вид. Ну, так вот меня, такое бывает иногда в жизни.
Ну, слава богу, хотя бы так, потому что мы и не в таких условиях жутких проводили, так что нормально, звук нормальный. Я попрошу всех зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир все равно размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и групп. Мы будем обсуждать очень важную тему, на самом деле, давно к ней готовились. Самое время ее сейчас обсудить, поскольку она дозрела уже до той степени, когда ее надо с Геннадием Владимировичем обсуждать. Вот, я напоминаю также, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Мы фактически уже пересекли 750 тысяч границу подписчиков. Нам очень важно продолжать наращивать, все зависит от вас. Сегодня Алексей Арестович уехал на передовую, вернется, будет завтра, как обещал. Проведем с ним завтра, а сегодня вот его не будет, поэтому ограничимся одним стримом. Ничего не поделаешь, война. Так что тоже не расстраивайтесь, вот, посидите, послушайте, что мы будем говорить. Ну и последнее объявление, сразу после этого стрима я буду на Навальный лайв у Любови Соболь, приходите туда, сразу через час, ну и все, начинаем. Вот драматический такой будет эфир. О, смотри, Геннадий Владимирович, вот мы с тобой уже после начала войны встречались, говорили у меня на канале, но вот теперь мы имеем дело не просто с войной, а уже фактически с геноцидом. То, что произошло в Буче, мы, кстати, вот с Алексеем Арестовичем обсуждали, он там тоже был, вот, есть все материалы. Скажи, ты вообще ожидал, что такое может произойти? Вот прямо вот в таком виде. Понятно, уже мы знали, что гибли мирные жители и что... В общем, количество жертв уже такое, что о котором уже надо говорить как о приближающем к геноциду. Но вот именно такая циничная форма убийства и взрослых, и детей, и так далее. Все подтверждается, все комиссии, все заключения, все уже практически все есть. А что ты скажешь, как следовало такого ожидать? Дойдут до такого или нет?
Ну, если я скажу, что я не ожидал, это будет неправдой. Если я скажу, что я ожидал в таком масштабе, не знаю. Но вообще я ожидал. Когда вот началась война, и там наши пытались, я говорю наши, хотя не наши, это путинская армия, оккупационная армия, они пытались, ну, как бы не воевать с мирным населением. Но это было совершенно дико, глупо и бессмысленно по одной простой причине, что вообще-то армия Украины, в которой там 200 тысяч, или там 150, неважно, еще территориальная самооборона, где еще 300-400 тысяч мужчин, да, в основном мужчин, это жители Украины, у которых есть друзья, родные, близкие, дети, там и родители, прочее-прочее. И убийство одного из них вызывает жуткую ненависть ко всем оккупантам в целом. И поэтому я прекрасно понимал, что как бы там сначала, на первых порах войны, не старались пока... демонстративно поражать военные цели, аэропорты, взлетные полосы, войсковые части, ремонтные заводы, там сосредоточение военной техники и так далее, старались первые дни. Вот я это видел, что это была немножко необычная война, по крайней мере, как бы такого, наверное, плана рубиться с мирным населением и обращать его против себя, такого плана, видимо, не было. Но любая война, она, к сожалению, необратимо ведет к нарастанию жестокости и ненависти. Ну, необратимо, ну, невозможно ничего с этим сделать. И я предполагал, что в конечном итоге все закончится так, как закончилось во Второй мировой войне, когда дети играли в немцев и в наших на протяжении 50 лет, при этом немцы всегда были отрицательным персонажем, который, в общем-то, никто не хотел быть на той стороне. То есть даже до этого. То есть историческая память, она такая штука долгая. И поэтому совершенно понятно, что армии, которая... Она с самого начала армии не понимала, что она там делает. Ну, я могу сказать, что, конечно, там набрали мародеров, конечно, там набрали деклассированных элементов, конечно, там набрали неудачников, конечно, там набрали продажных людей. Не все, но многие. Часть нормальных людей уже давно перешла на сторону Украины и может сейчас иметь возможность получить вид на жительство на Западе и еще даже премии, если они пришли с оружием. То есть сдали оружие, настоящее оружие. Кто танк, кто там БТР, кто машина, кто там, не дай бог, вернее, дай бог самолет, там вообще, по-моему, больше $1 млн платят премию. Вот. Поэтому было понятно, что рано, шаг за шагом, все это будет градус озверения нарастать. И вот эта армия, которую погнал Путин в Украину, она не могла не начать мародерствовать, она не могла не начать просто вот, когда люди оказываются в твоей власти, ты там что хочешь делать. Она не могла не приступить вот к каким-то там ограблениям, избиениям, издевательствам, унижениям, насилию и прочее, прочее, прочее. Это все должно было произойти. Вот когда-то я беседовал, я был в Австрии. Я был в Австрии у одного очень богатого человека, которому в нагрузку к его там большому дому, большому поместью велели построить несколько домов для офицеров вермахта. Вермахт, который воевал против Советского Союза. И вот мы с этим человеком сидим, он говорит, ты знаешь, говорит, про войну еще многие правду не знают, Второй мировой, еще времени пришло, еще живо поколение. Вот, я сейчас не говорю про победы Бессии. А ты, говорит, знаешь, что до практически февраля 45-го года работал военно-полевой суд. Я говорю, какой военно-полевой суд? Он говорит, вот эти у меня офицеры, которые здесь живут, они, конечно, сейчас так спросят, они сейчас, да, мы осуждаем, да, мы все были звери, мы все были фашисты, негодяи, мерзавцы, подлецы и так далее. Но если с ними по-серьезному поговорить, они тебе расскажут, что был военно-полевой суд, что если там что-то происходило с мирным населением, он говорит, ну, и я, говорит, мы вермахт, мы офицеры, мы воевали, мы не гестапо, мы не СС, мы там не пытали, мы не охраняли концлагеря, мы не проводили чудовищный эксперимент над живыми людьми и так далее. Мы воевали. И если, не дай бог, вот мы что-то совершали, мародерствовали, изнасиловали, еще что-то там, могли люди пожаловаться, военно-полевые суды работали и привлекали к ответственности немцев, вермахт.
Внутри вермахта, да, это правда. Да.
Знаешь,
да.
Почему они это делали? Есть очень простое военное правило. Мародерствующая армия не воюет. Она не умеет воевать, не хочет воевать. У нее совершенно тут же разлагаются все эти моральные и прочие устои. Никакого боевого духа. И она превращается просто в банду, которая занимается грабежами вместо войны. Вот я подозревал и полагал, что российская армия, путинская армия, подчеркиваю, не российская, которая вторглась в чужую территорию, которая должна выполнить какие-то непонятные задачи, там 150 тысяч должны захватить 45-миллионную страну, ну то есть только сумасшедшие могли поставить такую задачу перед армией, только чокнутые люди, совершенно бредящие своими какими-то безумными идеями величия мировом, да, могли поставить такую задачу перед армией, но это же было понятно с самого начала, вот не нужно быть военным, не нужно быть стратегом,
да,
нужно заканчивать академию генерального штаба, нужно быть просто умным человеком, нормальным умным человеком, который прочитал хотя бы там 100 книжек, ну лучше 200, в своей жизни. Было понятно, что ну, невозможно этой армии покорить Украину. Только дебилы могли этого не понимать. Ну и у нас дебилы там в Кремле концентрация выше, так сказать, в среднюю там превышает 26 раз. Вот. Поэтому, естественно, эта армия понимала, что эти задачи, которые предстоят, нереальны. Ну, если пропадать, так как говорится, то чего-то еще успеть награбить, отправить, что-то сделать. Вот она была заранее обречена на мародерство, на грабежи, на убийства. А тут еще им дали команды зачищать. Я тут послушал переговоры, они же перехватывают и дают в эфир.
Да.
И вот там разговаривает один воин, в кавычках, оккупант, со своей женой. Ну, понятно, что там через слово «мат» очень удивительная, так сказать, лексика, с женой общение. Тем не менее, он говорит, да там вообще, что же нас вот сволочи, они там бросают пехоту на укрепленную вещь, там надо сначала утюжить, самолетами все выжигать, артиллерии, там, а мы идем пехоты, нас там всех, ну, там все эти слова вот эти известные наши, замечательные, самые эмоциональные, точные. Их там всех хреначат, да? Вот, и говорит, мы теперь вообще уже никого не обращаем, там, вот подвал, кидаем сначала гранату, потом спрашиваем, кто там сидит, женщина, нам все пофигу. Нам сейчас только самим выжить, нам на все плевать, нам уже все, раз они с нами так, и мы там будем, значит, выжигать каленым железом все, что, так сказать, нам не попадется. И вот этот настрой, когда командира, по большому счету, ну, бросили свою армию, по-честному, они бросили, ну, сказали, да. Ну вы там что-то делаете, а мы вам все разрешаем. Да еще приказывают зачищать, да еще приказывают устрашать, ведь они там, допустим, похищают мэров, они там похищают каких-то депутатов. Для чего они это делают? Они пытаются их, так сказать, запугать, сломать, заставить их там присягнуть новой власти, а у них ничего не получается. Вот здесь коренное отличие Второй мировой войны, немецкой оккупации, от нынешних действий российской армии. У немецких оккупантов, как это ни странно звучит, была мощнейшая поддержка внутри страны. Это мы сейчас понимаем. Да? Раньше это было даже запрещено говорить и думать. Потому что было много людей, ненавидевших ужасы советской власти. Ведь что она там принесла миру и населению СССР, это огромное... Беды, несчастья, смерти, испытания, лишения, беды, страдания и так далее. И была огромная база в каждой деревне, почему там находились свои предатели, как говорят. Это люди, которые ненавидели советскую власть. Поэтому, когда Гитлер наступал, если бы они еще были бы там, ну, чуть-чуть поумнее, может быть, там они бы еще и больше чего-то сумели сделать против СССР. Но они тоже потом скатились в конечном итоге на зверство, да? Но у них была в этот момент поддержка, они наступали, они там сразу устанавливали администрацию, находились люди, которые начали там от их имени, от оккупационного режима управлять. А у России нет ничего. И поэтому вся эта война, она какая-то бессмысленная. Это же армия тоже понимает. Даже вот эти дебилы, которые грабят, воруют, мародерство, они понимают, что у них нет плана. А что делать-то? Ну, захватили Херсон, дальше чего?
Угу.
Да.
Ну да.
А дальше
да,
вот
да.
И Херсон, и вот и Херсон получается, потому что они не знают, у них нет поддержки, администрацию они поменять не могут, власть восстановить не могут, порядок установить не могут. Что делать с этим, не знают. Ну что, надо грабить, мародерствовать, убивать, избивать, расстрелять, запугать, чтобы, по крайней мере, их не убивали. Их и начали убивать же. Почему они сейчас запугивают мирное население? Почему они там каленым железом начинают идти там, по Буче, по Ирпеню, сотни тысяч безоружных людей убиты? Причем убиты, так сказать, по подлому, потому что они хотят запугать, потому что их начали убивать ночью, по ночам. Вот я разговариваю, мне там сейчас много источников в Украине-то. Они говорят, да мы их там просто физически перемалываем. Мы просто физически перемалываем личный состав оккупантов, которые вторглись на нашу территорию. И вот они сейчас говорят, 10 апреля сегодня у нас какое? 7? 6? 7, да?
7.
Ну, через 2-3 дня, через 4 дня будет зеленка, так называемая. Что такое зеленка? Мы это хорошо знаем по чеченским войнам. Когда начиналась зеленка, начинался для российской армии там капец, потому что каждый куст становился укрытием, убежищем, схроном, огневой точкой, чем угодно. И вот сейчас в Украине начнется вот этот период зеленки. И там количество возможностей для уничтожения, перемалывания личного состава оккупационной армии возрастут кратно. И они это прекрасно понимают. Вот они пытаются сейчас посеять ужас, запугать, а тут вдруг как команда отходить. Они же не планировали отходить-то. Они же не планировали отходить. Они просто потерпели там, на Киевском, Черниговском направлении, реальные военные поражения. Они же, когда начинали войну, они думали, что 2 недели. Ну, максимум 3. В Киеве будет другая власть, другой президент, или там какой-то марионетка, которую они поставят. И все будет нормально. Даже они думали как, что Запад не успеет санкции принять. Вот я знаю, что они там обсуждали, но примерно так, что, да, конечно, блин, Запад вот нас тут пугает, предупреждает. Даже не знаем, типа, боятся или не боятся, что будут делать-то. И они вот так говорили, там, ну, Свифт, наверное, отключит Свифт, а может и нет. А может не успеет, а мы сейчас быстро все сделаем. Они пока там будут совещаться, пока они будут соседать, пока они будут созывать всякие свои слеты, съезды, пока там они встретятся, все обсудят, да подумают, да еще раз взвесят, а мы все сделаем. А они не успеют вести толком санкции. Вот такой был расчет на очень легкую войну. Кто-то там Путину, ну, наверное, он не кто-то, а он сам требовал, чтобы ему докладывали, как украинцы любят Путина, как они готовы переметнуться на его сторону, что он там их освободитель. Ему вот, вот эти все придворные, они же умеют Путиным управлять уже как дурачком. Ну, собственно говоря, он такой и есть. Вот. Они ему там втюхивают нужную информацию, зная, что он воспринимает только то, что ему не нравится, а то, что ему не, то, что нравится, воспринимает. А то, что не нравится, у него вызывает дикое раздражение. И это, в общем-то, опасно ему докладывать то, что не нравится. Вот ему и говорили, что, Владимир Владимирович, все нормально, украинцы ждут, только там стоит вторгнуться, там же все готово, эти перейдут на нашу сторону, армия не боеспособна, обороны у них серьезной нет, в воздухе у нас гигантское преимущество. Это я, кстати говоря, до войны еще говорил, своим родным сыном спорил. Я говорю, Дим, ты не понимаешь, что боевые действия выигрываются в воздухе. Не на земле, а в воздухе, вот, извини, так сказать. Не понимаешь, насколько преимущество в ракетной технике, в ПВО и в авиации, потому что можно иметь сколько угодно танков, сколько угодно численность войск. Если с воздуха это все раздалбливается, раздалбливается на счет раз, два, три. И вот ему Путин рассказали, что это будет легкая война. Они не думали, что все сделают быстро, санкции не успеют. И тут они просчитались. Им пришлось отступать на Черниговском направлении, на Киевском, освобождать там Сумскую, по-моему, область. И вот когда они освободили, выяснилось, что они, оказывается, по-фашистски себя абсолютно вели. Убивали мирных людей, насиловали. Mm-hmm. Вот уже есть там данные, по-моему, 3,5 тысячи изнасилованных украинок. Есть 30 совсем девочек, да, которых доставили в больницу после изнасилования, там, только при освобождении какого-то небольшого населенного пункта. То есть они вообще действовали как звери. Еще при этом там Захарова, там, ну они все чокнули совершенно. Им показывают видео, показывают фотографии, им все мировые СМИ говорят, да мы вот пришли, вот, раскопали и видели, вот трупы закопаны в братской могиле, вот, значит, убитые люди, вот экспертизы медицинские, вот мы тут... Они говорят, да нет, а вы не докажете. Ну, это как
ну,
вот...
Ну, да, да. Собственно, все возражения на уровне...
А вы не докажете, значит, да. А что доказывать? Что доказывать? Тысячи людей об этом говорят, тысячи видео, фото, материалов, тысячи свидетельств, в том числе спутниковые снимки с американских спутников, которые показывают, что тела там по 2 недели валялись. Извините за вот такое просторечие, да? Поэтому они совсем чокнулись, эти ребята. А уж там они уже даже не понимают, насколько гнусно выглядит их вот эта ложь. То есть они просто выглядят такими мерзавцами, такими подлецами, у которых вообще нет никаких остатков даже человечности. Если там даже фашистские вот эти палачи на Нюрнбергском процессе, кому-то плохо было, кто-то плакал, кто-то говорил, что он ничего не знал. Да эти все знают. Ни одно должностное лицо Российской Федерации, Марк, ни одно. Я извиняюсь, выражение, ни одна падла не сказала, что сочувствует родственникам, там, жертвам, что это преступление, что они разберутся, что это не такая армия, что это вообще не наша, так сказать, как бы, так сказать, задача. Что... Никто, ни один не выразил нормальной капли человеческого сочувствия. Ни одна... Вот это самое слово. Да. На «Б» начинается, на мягкий знак заканчивается. Вот какая сидит в Кремле, ни одна вот это вот не выразила ни капли сочувствия. Ну, а что мы хотим от армии? Еще у нас в Кремле сидят люди, вообще не имеющие человеческих качеств. Вообще, понимаешь? Вот я считаю, что там сидят люди, лишенные принципов человечности, гуманности, совести, морали, нравственности, честности. То есть это люди без человеческих качеств. Вот мы кого сегодня, как бы так сказать, имеем во главе страны. Это даже не люди. Я не знаю, как их называть.
Ну да, нас смотрит уже 28 тысяч человек, больше 5 тысяч поставили лайки. Спасибо, друзья, тем, кто присоединяется. Напоминаю, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. У нас действительно сегодня не успевает Алексей Арестович, он будет завтра, поэтому просто многие спрашивают в чате о том, насчет эфира. Ну, еще раз хочу повторить, что не получается сегодня у него оказаться на эфире. В месте, где он находится, интернета нет, так что с этим сложно. Смотри, мы назвали антифашизм. Почему? Потому что начиналась эта кампания публично с заявления о денацификации, о чем Путин сказал буквально 24-го утром в своем выступлении, 24 февраля. А действительно, ты представляешь, полтора месяца спустя выясняется, что, собственно, идентифицировать надо совсем-совсем других. То есть, получается, вполне себе все признаки соответствуют тому, что явление, с которым мы столкнулись, это и милитаризм, и все остальное. Но мы абстрактно говорили о фашистской идеологии, как о корпоративной, повторяющей известную практику итальянского фашизма. Отдельные признаки есть национал-социализма германского, но в большей степени все-таки фашизма итальянского и так далее. И это все иногда оказалось отвлеченным. Ну, мы клишируем как-то, да? Мы даже с тобой в эфирах не раз об этом говорим. А тут вроде как сложно уже, потому что уже есть уже главный отличительный признак. Это милитаризм, который конвертируется в издевательство, в убийство, изнасилование и все остальное в соседней стране, не у себя даже. У себя-то уже давно концлагерь. Но вот когда вторгаются и осуществляют практику террора самого настоящего, и тут уже не спишешь это действительно на какой-то внеидеологический эксцесс. Ну, там, знаете, по приказу, не по приказу, фейк, не фейк, но вообще нет ни одного рационального объяснения. Даже с учетом того, что они это отрицают и говорят о том, что, значит, ничего не было, это все постановка, это срежиссировано Америкой и так далее. Но мы-то понимаем, что у этого явления уже есть четкая, ясная идеологическая характеристика, потому что режим в России имеет все отличительные черты, как фашистский. Тем более,
абсолютно.
Не хватало вот этой внешней агрессии публичной, понимаешь, которую уже нельзя отрицать. Она теперь есть, террор по отношению к мирному населению есть, то есть они не с военной воюют, они воюют с мирным населением, то есть непонятно тогда, собственно,
а чего еще отрицать. Еще-то одна важная вещь появилась, о которой мы с тобой должны упомянуть. Это замечательная, в кавычках, статья абсолютно...
Да-да, на РИА Новости, да.
РИА Новости. Понятно, что там какой-то ноунейм написал
эту статью. Ноунейм, подставной, да-да-да.
Какая-то там марионетка обозначена. Может быть, даже этого человека вообще в природе не существует. И вот этот ноунейм пишет статью. По сути дела, это вот манифест российского фашизма. Вот я бы назвал так, манифест российского фашизма. Который, кстати говоря, подтвердил свои дебильные речи, совершенно выживший из ума, я не знаю, говорят, что он там сильно пьет, бывший, так сказать, наш президент Дмитрий Медведев. Он же там вообще призвал к уничтожению Украины, по сути дела. И вот, эта статья РИА Новости, головное агентство кремлевской пропаганды, оно дает в полном развертывании, и там человек доходит до того, договаривается до того, коль, значит, у них там не получается своим государством, что это недонарод, что раз там нацисты какие-то им придуманные составляют чуть ли не большинство населения, значит, их нужно всех уничтожать. Значит, не могут они образовывать свою нацию, не могут они образовывать свое государство, и поэтому наша задача вот их уничтожить, те, которые... Люди поддерживают все эти нацистские режимы, а таких большинство. И, в общем, по большому счету, вот появился манифест русского фашизма. Современного русского фашизма. Но я хочу сказать, что мы, когда говорим про фашизм, мы все-таки имеем в виду в том числе и методы. Да, жестокость, крайне звериную жестокость, варварские действия. И вот я просто хочу напомнить, что в Германии-то был не фашизм, а нацизм. Национал-социализм.
Германия, но он имел и немецкие особенности. Он нацизм имел... все-таки именно для Германии. Он был там российские теории были, там много чего было такого, что в итальянском фашизме отсутствовало. Вот я
отсутствовало, да. Крайние формы национализма были там самые радикальные, построены на теории превосходства одной расы, одной нации над всеми остальными. Вот суть немецкого нацизма. И вот, но по методам, по жестокости, немецкий нацизм был круче, чем итальянский фашизм.
Ну, разумеется,
конечно. Такого не было, да? Но я вот о чем говорю, почему у нас это приживается? Марк, вот давай вот по-честному говорить. Почему? Я думаю, что нас все-таки слушает народ приличный, с способностью мыслить и способностью делать выводы. А ведь Советский Союз до там, конца Сталина, по сути дела, был фашистским государством с точки зрения методов удержания власти. Да, там была другая доктрина, там была доктрина вот этого мирового господства военного, там, казарменного коммунизма, да, и диктатуры пролетариата над всеми. Диктатура пролетариата очень жестокая, идеология, в первую очередь. Это же идеология, а потом уже практика.
Ну, конечно.
Вот. И мы были первыми, я говорю, мы, советские люди, были первыми в освоении методов массового уничтожения граждан, методов геноцида. Ведь геноцид в Советском Союзе начался сразу после свершения вот этой Октябрьской революции. Это была революция, это никакой не переворот, пусть там не говорят. Переворот это Иванова на Петрова поменяли, там хунту поменяли на одну на другую. Это вот переворот. А когда меняется все, это революция. Да, она была революцией, она была со знаком минус, поскольку она дала старт самому страшному периоду геноцида нашего народа в истории. И вот эти первые концлагеря, первые переселения, первые там, значит, уничтожение по социальному признаку, диктатуры пролетариата и так далее, гулаги, пытки, лагеря, где проводились медицинские эксперименты над заключенными без наркоза и так далее, там и черепа сверлили, и железы удаляли, и желудки удаляли, смотрели, что будет, и кости ломали, и все это без наркоза, жутко что творили. Это же были мы первыми, потом немцы-то у нас учились, они же присылали сюда гестапо для изучения опыта ГУЛАГа.
После подписания года, договора было, да.
Да и до подписания, несколько лет там. С 1935-1936 года немцы сюда приезжали на регулярные экскурсии по ГУЛАГу, как ГУЛАГ строится, какие тут методы, как им удается подавить, значит, протест миллионов, десятков миллионов людей. и так далее и тому подобное. То есть мы были тогда фашистским государством, и никакого развенчания не было. Все эти люди, палачи, которые там по 5 тысяч были рекордсмены, расстреливали в день в затылок. Эти люди скончались в своих кроватях, окруженные заботой и вниманием, льготами, привилегиями, орденами, медалями, званиями и так далее и тому подобное. И там 20-й съезд партии, там при Хрущеве, он лишь сказал, что партия ошибалась, теперь партия возвращается к нормальной практике. И не более того, никакого вот этого дефашизации, дебольшевизации, деленизации, десталинизации не было. Поэтому чего мы сейчас предъявляем претензии к нашей армии? Она наследница вот этого дикого военно-коммунистического фашистского режима, который действовал запредельно жестокими средствами, и ни один режим в мире не уничтожил столько своих граждан, сколько уничтожил вот этот вот большевистский режим, по большому счету. Если мы берем период там 17 по 53, там было уничтожено, ну там уж никак не меньше 50 миллионов человек. Я думаю, что даже больше. Я вот там считал за 20 век, за весь. У меня получилась чудовищная цифра в 60 миллионов загубленных жизней. В результате войн, репрессий, переселений, раскулачивания, диктатуры пролетариата и так далее и тому подобное. И, конечно, ну, войны большой, Второй мировой. 60 миллионов у меня получилась цифра. Это же просто вот нельзя даже просто... Это мы уничтожили полторы Польши. Мы уничтожили полторы Украины за 20-е столетие. Вот что творится. А потом мы говорим, а что там армия у нас занимается вот этим геноцидом? Да она привыкла это делать. А что мы не знаем о 2 миллионах изнасилованных немок, там, из которых им сколько убито было? А что мы не знаем о всех этих грабежах? А что мы не знаем о этих поездах, которые там наши... офицеры, генералы, а уже не говорю про маршал, там отправляли на родину, что там в каждой семье фронтовика, который все-таки сумел вернуться с фронта, был там какой-нибудь трофейный мотоцикл или какой-нибудь хорьк. Что, не было этого? Куча там, я уж не говорю про другое добро, как тащили там вагонами, сараями, там, не знаю чем, пароходами. Просто это, к сожалению, наша историческая практика. И здесь вот мы сейчас не должны уже, как-то никогда так, всегда такое было, и, а вот почему же сейчас опять? А что изменилось-то? Пришел вот очередной отмороженный вождь, который провозгласил теорию какого-то там господства, по крайней мере, может, не мирового, но территории бывшего СНГ, который начал там конфликт с Западом, который угрожает всему миру применением ядерного оружия, по сути дела, ядерный шантаж. И что мы ждем сейчас от армии? Что мы ждем от этих отмороженных генералов, которые ради того, чтобы выслужиться перед этим больным психическим человеком, они готовы на любое преступление. Вот этот Мизинцев там как, да? Да. Он же там отдавал приказы.
Мизинцев, да.
Мизинцев, да.
Вот, он же отдавал приказы. Возглавляет операцию в Мариуполе.
Он возглавляет операцию в Мариуполе. Он возглавляет операцию еще где-то. Он возглавлял до этого уничтожение там...
Сирии,
сирийских городов и прочее, прочее. Он же... А что он говорил? Ты вот видел, что он говорил?
Я аудио прослушал, кто-то его из генералов записал, где он со своими разговаривал.
Нет, а вот самый последний его аудио. А самый последний недавно появился, когда он начинает говорить, что там вот какие-то были дезертиры. Какие дезертиры? Которых мы поймали, 93 уничтожили.
А, это осталось, да, это я видел, да.
В гражданской одежде без оружия. Они уничтожили 93 какие дезертиры. О чем он говорит? Он вообще понимает, о чем говорит? У него вообще есть, так сказать, знания по русскому языку? Кроме того, что он там, ну, я понимаю, что мозги слиплись от халуйской угодливости, а что-то еще-то он знает, какие могут быть дезертиры в данной ситуации. То есть я вообще понимаю, они просто тупо уничтожают мирных людей. Причем это делается на уровне генерал-полковник. По-моему, генерал-полковник, да, вот этот вот чудо в перьях, вот этот вот палач.
Да, ну, пониже, я думаю, пониже.
Или генерал-лейтенант, или генерал-полковник. Ну, у него что-то много звезд там какие-то, большие звезды на погонах. Да. А мозгов нет. Предельная жестокость, предельная готовность выполнить любой самый преступный, самый отвратительный, самый жестокий приказ. Но они все наследники вот этого вот геноцида сталинского, ленинского. Они все наследники фашистских методов борьбы с людьми нормальными, неважно, там, с мирными, с военными. То есть это все то, что мы получили квинтэссенцию нашего печального исторического опыта. Увы и ах. Я бы очень рад говорить по-другому. Ну, я не могу. А ну, тем кронштадтский кронштадтское восстание, помнишь, как было подавлено? В крови.
Ну да.
Помнишь, как было там,
Ну, известная история, да.
Тамбовское восстание крестьян подавлено?
Да.
Помнишь,
да.
как громили...
использовали, и Тухачевский газ использовал. Это известная
да,
история.
Помнишь, да, да, химическое оружие использовали против крестьян. А помнишь, как в Украине они там зверствовали, лютовали? Уничтожали там людей. И уничтожали там все попытки украинцев когда создать свое государство. Все же это было. Это совсем было, ну, меньше 100 лет. Ну, 100 лет назад. За столетия они просто, ну, как бы, так сказать, сохранили эту традицию, приумножили. Откуда у нас там массовые пытки в системе ФСИН? Откуда? Что, мы какого-то особой породы там воспитали? Или это все-таки идет из вот нашей печальной истории, из хранения самых дурных, самых отвратительных, самых преступных привычек? Ну, массовые же пытки. Массовые пытки в полиции, массовые пытки во ФСИНе, массовые пытки там, вот этих ребят там начали арестовывать, там сети, дело, там их вот электротоком пытали. И что только не делали. Это же жестокость на потоке. Вот зверская жестокость на потоке. А потом, говорим, армия там начинает убивать мирных граждан, проявляет там запредельную жестокость. А что она еще должна проявлять? И страна на швабре сидит.
Ну да.
Ну, извини, что-то я, наверное, разговаривал слишком.
Не-не-не, все нормально. Мы 35 тысяч нас смотрят. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Те, кто еще не подписан, половина нас смотрит без подписки. Так что важно, чтобы вы подписывались на канал. Больше будет охват, больше людей посмотрят. Это действительно существенно. Смотри, вот что касается, что можно сделать в этой ситуации. Иногда... Какая-то часть, вот, наблюдая за этим, говорит, ну а что с ними в принципе можно сделать? Режим Путина кажется многим незыблемым, монолитным, то есть настолько крепким, что, ну, просто непонятно, с какой стороны зайти для того, чтобы его погубить, понимаешь? А с другой стороны, уместно говорить, и много раз дискутировал, что военное поражение – это та самая игла Кащея в яйце, в одном яйце Путина, которая может действительно подорвать вот его... особый статус, значит, фюрера,
стесняюсь спросить, в левом яйце или в правом?
Да, и бог, у него одно, оно одновременно и там, и там. Ну, просто ты понимаешь, действительно ли способен ли вот из того, что мы слышим по переговорам, как разговаривают матери, жены, там, близкие со своим, значит, близкими военнослужащими, которые в Украине находятся, иногда у многих и в Украине тоже складывается впечатление, что ничего с этим нельзя сделать, что это не только проблема власти, это проблема народа. Кому, собственно, с антифашистским там возмущением, протестом или восстанием выйти, если, ну, как бы не за что зацепиться, вот о чем речь, внутри страны. Внутри страны. То есть, кого это может возмутить внутри, поражение, бессмысленной смерти и так далее?
Ну, я бы разделил внутри страны народ на две
Давай,
части.
Да.
Даже
Давай.
На три.
Да, хорошо.
Есть те, кто против войны, против Путина. Таких, по моим подсчетам, по моим личным исследованиям, я их уже 3 провел только в Твиттере. И еще, помимо там, сам устно обзванивал своих друзей, товарищей, знакомых разных социальных средств. Грубо говоря, там 35-40 миллионов взрослого населения против войны, против Путина. Даже сейчас. Значит, среди остальных есть две части. Остальные части я разделил бы народ на две части. Первая – это элита, которая является в той или иной степени бенефициарами этого режима. Это немногочисленная часть. И вот, извините, все остальное, во что Путин, который Путин превратил в ватное быдло, которое полностью мозги поражены зомбоящиком, поражены пропагандой, они уже не способны пока на сегодняшний день критической мысли. Там есть часть подонков, часть да, полных идиотов, и часть неполных идиотов. Вот с неполными идиотами проблема будет решена в ближайшее время, поскольку жизнь заставит их пересмотреть за ситуацию. Вот я говорю, сейчас массовая поддержка Путина заключается не в успехах пропаганды, хотя это очень важный фактор, а в желании людей компенсировать свой комплекс неполноценности. Так. Комплекс неполноценности маленького человека, который заставляет его гордиться тем, что его танки, его пушки, его главнокомандующий, сошедший с ума и держащий руку на красной кнопке, убивает своих соседей практически безнаказанно. Вот они этим гордятся. Поэтому вот если не полный идиот, это вопрос достаточно короткого времени, который они скажут, что мы-то натворили. Будут говорить, конечно, что они никогда и не поддерживали, но это ладно. Они отойдут. То есть будет резко увеличиваться со временем прослойка людей, против войны. Но эта часть народа, пока не способна поменять ситуацию в России. Ну, просто так. Против нее сосредоточена гигантская сила. Всякие Росгвардии, ФСБ, ЮКЛМН, управление Э, управление там и так далее, да? Не дадут. Просто каленым железом будет выжигать любой свободу мысли, попытку что-то там поменять. Но главное сейчас, это то, что вот маленькая часть бенефициаров режима,
да,
как известное слово, называется вот в этом «ах», вот на «у», на «е» заканчивается, находится в состоянии, да, вот этого шока, который, да, называется более точным российским словом, русским словом. И они понимают, что Путин отнял у них не только страну, он отнял у них будущее. Вот у них была страна, у них были капиталы, у них было влияние, у них была возможность жить.
Было благополучие, было благополучие,
да,
к которому,
да,
они так долго стремились. Они его достигли.
А сейчас оно приказало это благополучие долго жить. Все, оно умерло. И если они ничего с Путиным не сделают, то это смерть их благополучия навсегда. Навсегда. И я думаю, что Путин это тоже понимает. Я думаю, что если чего он не понимает, так он понимает уровень опасности, который исходит для него от его же собственного относительно близкого или чуть более дальнего окружения. Отсюда его вот эта боязнь встреч, отсюда его боязнь там каких-то там контактов, приближений, сближений. Он даже от Шойгу, с которым там еще недавно там то ли кровь барана пил, то ли собаки, то ли еще кого-то.
Ну, а, кстати, ты считаешь, что он действительно изменил свое отношение из-за того, что тот не дал ему результата? Тот не выдал ему Киев на блюдечке? Вот ты считаешь, это может такое быть?
Ну, я считаю, что он на них обижен. Какая-то такая детская эмоция.
Вот обида.
Обида, да. Вы все же вот
и на Герасимова, и на Шойгу, ты считаешь?
Ну, не только, и на всех остальных. А что там, Нарышкин, бекал, мекал на Совете Безопасности, присягал. Там он же всех, так сказать, заставил присягнуть ему, да, в это трудное так время. Они же давно... Ну,
так смысле, они и показали уже... специально, была запись.
Зачем, конечно, это была специальная присяга Путина перед войной. Вот. Поэтому я думаю, что он как бы сейчас на них на всех обижен. Чего вы там, козлы, меня подвели? Я на вас понадеялся, а вы оказались такими слабаками. И хотите, чтобы я оказался таким слабаком? Нет, я что-нибудь придумаю. Ну, где-нибудь примерно так вот его мысли. И поэтому, наверное, он от них отсаживается на всякий случай, а то хрен знает, там, как там, хоть и там до середины Днепра не всякая птица долетит, но всякая табакерка может долететь, да, условно говоря. Поэтому думаю, что сейчас там и вот этот разговор про смену ФСОшников, правда, в той или иной степени, может быть, полностью. Ну и многие другие меры безопасности, на которые уже смеется весь мир, они сегодня им используются. Но мне, опять-таки, мы с тобой опираемся на какие-то околокремлевские, ну, да, слухи, что Путин там с семьей с определенной части на ФСОшников и так далее находится где-то там в горах то ли Урала, то ли Алтая, где-то вот в этих горных схронах, на которые оборудовались там годами для того, чтобы отсидеться в случае ядерной катастрофы. Я думаю, что все это правда, он прекрасно понимает. Вот, то есть, вот эта часть народа очень опасна для Путина. И поэтому вот народ сейчас фрагментирован. И если вот эта ура патриотическая, дебильная быдлоподдержка Путина, она лечится. Ну, а потом они даже, ну, что, им скажут завтра, что все было не так, они тут же побегут в другую сторону, абсолютно так же, так сказать, как целый стадо. Ну, как стадо, бежит баран, ну, в одну сторону бежал, а потом баран, лидер, его зарезали, поставили другого лидера, они побежали такой же радостью в другую сторону. То есть их мнение, в общем-то, мало что значит. Оно значит для Путина мнение, потому что он там пытался свернуть, так сказать, сразу заявить о том, что сворачивает военную операцию, Киев, Чернигов и так далее, ну, то есть прекращает планы по захвату Киева, сразу поднялся вой. Но он сделал паузу, сказал, что нет, 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 мы там все выполним, там Володя Рудольфович Соловьев побежал на телевидение, говорит, что будем всех добивать, побеждать, главнокомандующий сказал, значит, мы выполним, но потом все тихо-тихо-тихо отползли, вот этот эмоциональный запал сошел, и они вот, но эти люди для Путина важны, для нас они не важны, они ни на что не влияют. Для нас важны вот те люди, которые против войны. И для нас важна вот эта маленькая, тоненькая прослоечка элиты, которая является бенефициарами, которая понимает, чего их Путин лишил. Вот тут может быть все, что угодно. Именно вот эта категория и те, кто против войны, и они будут определять ситуацию в будущей России. А не то вот это быдло населения, в которое превратил Путин в результате отрицательной селекции и, так сказать, обращения к низменным инстинктом вот часть людей, значительную часть людей, они будут, так сказать, их можно сейчас списать со счетов, по большому счету. Я вот думаю так.
Я думаю, то есть ты думаешь, шанс все-таки выбора между низами и верхами, то есть ты ставишь больше на некий заговор наверху?
Нет, я думаю, что будут работать две силы, в первую очередь. Это, конечно, сама элита, которой мы не можем списывать со счетов. Она будет что-то делать. А, конечно, главный удар – это должен нанести Запад, коллективный Запад, который должен помочь Украине одержать военную победу. Военная победа Украины будет означать поражение Путина и начало его краха. И вот здесь Западу мы объясняем и говорим, что они не имеют права сейчас проиграть войну. Они не имеют права подталкивать Украину, заставлять ее заключать мир на выгодных для Путина условиях. Потому что тогда все продолжится. Тогда все останется по-прежнему. Тогда все, в общем-то, по большому счету, бессмысленно. Все эти жертвы, все это мужественное противостояние, все эти смерти и так далее. То есть, если сейчас не додавить режим Путина до конца, то мы получим отложенную возможную ядерную катастрофу через какое-то время. Ведь ему же дальше потребуется. То есть, как у наркомана, который должен постоянно увеличивать дозу.
Ну, конечно, дозу, да.
Я не могу. У меня не работает двигатель.
Что?
Машина заглохла, двигатель не работает.
Я не знал, я не могу выехать.
Руками тогда. Только руками.
Ну, вот. Напряженная там ситуация. Ген, можешь продолжать эфир?
Не могу, ничего. Она стоит.
Ну, у нас еще 42 минуты, мы в эфире. Мы можем еще поговорить минутку. Есть у тебя возможность? Иван Владимирович.
Да, мы говорим и...
Ну, я понимаю, да. Заглохло, что делать. Ну, бывает. И вот так совпало со стримом. А, вопрос ведь какой? Давай еще пару минут поговорим, и тогда, значит, мы тут закончим. Все-таки, на твой взгляд, вот то, что уже какая-то критическая масса пленных и людей из России переходит в Украину, там организовывается и пытается каким-то образом оформить сопротивление. Понимаешь? Алло, Ген.
Сейчас, секундочку. Это
прямой эфир, друзья, поджал. Ничего не поделаешь, терпите.
Этот дебил, который меня поджал, он еще и толкнул меня в машину.
Да ты что?
Тут просто дебилы. Причем пустая парковка, он заехал вот на таком расстоянии от меня. Но я не знаю, да. Вот есть просто люди от природы дебилы.
Я тебя понимаю, сам водитель. Но смотри, если это совсем плохо, то мы тогда сейчас остановимся.
Сейчас, Ген. Секунду.
Так, друзья, сейчас мы... Еще у нас есть тут некая авральная ситуация.
Вот как можно на километровой парковке подъехать 30 сантиметров, потом не иметь возможности выехать и толкать руками машину в другую машину? Ну ладно, ну, хорошо, там все
относительно... Ну вот смотри, давай мы тогда финализируем это все. Вот все-таки ты считаешь вооруженное сопротивление, которое вот тут пытаются наладить какие-то то ли пленные, то ли из других значит, групп какие-то комбатанты. Это возможно или нет?
Как комбатанты из каких групп?
Но сейчас объявили о том, что создается Легион Свободы из числа пленных, там есть офицеры,
да.
Которые вроде ну, как собираются вооруженным путем.
Пленных и добровольцев. Я думаю, что сейчас, в данный момент, для России большого-то эффекта, для, допустим, там, смены власти в России, большого эффекта не будет иметь. Я думаю, что сейчас гораздо большее значение для потрясение власти имеет формирование белорусского батальона или белорусского соединения. Ага. Потому что ситуация в Беларуси значительно напряженнее, значительно слабее там власть. Ее, можно сказать, там вообще нет. По большому счету. Потому что Лукашенко держится исключительно за счет Путина. И сам он никаким там не пользуется ни поддержкой, ничем. Путин сейчас пользуется поддержкой быдла населения, вот этого вот, которое за войну топит. А у Лукашенко этого нет. Поэтому Лукашенко сидит, в общем-то, по большому счету на жердочке, который там, если чуть-чуть где-то там поддать ему, то он с него и слетит. И вот батальон, который формируется там, или полк белорусский, он может стать детонатором ситуации в Беларуси. Российский батальон или российское соединение, на мой взгляд, я могу ошибаться, может, даже хочу ошибаться, оно сейчас, мне кажется, пока не будет резонантным таким спусковым крючком, триггером какого-то процесса. А вот западные действия по додавливанию Путина, по формированию условий военной победы Украины, это несложно сделать. Нет, вернее, я неправильно сказал. Наверное, это очень глупо звучит. Не то, что несложно. Это можно сделать ценой объединенных усилий, огромной военной помощи, вот этого ленд-лиза, который только что сейчас объявил президент Байден, огромной помощи, которая началась от других стран, от Британии, в первую очередь, от стран Восточной Европы в огромном масштабе идет. Ну, там, говорят, Германия отстает, но у них там внутренний скандал с министром обороны идет. Я думаю, что они разберутся и подключатся к этому процессу. И вот эта военная помощь, она делает победу Украины абсолютно возможной, и даже, я бы сказал, неизбежной. И у Путина, если честно говорить, при этом, кроме там угрозы ядерным оружием, ничего не остается в багажнике, в запасе, в багаже. Вот, поэтому Запад должен додавливать. И в условиях додавливания вполне возможно, что часть элиты придумает что-нибудь, чтобы самой выжить. Потому что когда они будут понимать, что либо уж они выживают, либо там никто, и там они вместе с кем-то там канут в небытие, здесь они начнут шевелиться. Я думаю, что вот так. Другого варианта я просто не вижу. Потому что, конечно, ну что, 45 миллионов не выйдут сейчас на улицы. Они, ну, физически не смогут выйти, да, просто потому что для этого нужно работать, для этого нужно организовывать, для этого нужно там формировать сознание, для этого нужно сказать организационные структуры и так далее и тому подобное. Этого не дадут. Почему они сейчас так кидаются там на девочку с плакатиком, на котором мишки там расположены по количеству слов, букв в словах «нет войне»? Потому что они сейчас хотят выжать все каленым железом, чтобы не было никаких признаков фронды. А Запад, они ничего не смогут сделать, поэтому Западу надо додавливать. Если Путин не уходит, то мир получает на многие годы гораздо опасный, гораздо более опасный, страшный источник войны и ядерной катастрофы, нежели там все, что есть сейчас на белом свете. Я имею в виду Иран с его намерением уничтожить Израиль ядерным оружием, которым он сорвался. Я имею в виду даже там индо-пакистанский ядерный конфликт, или там, не дай бог, там Корея там начнет что-то там вытворять. То есть здесь намного опасность, она просто кратно, 20 раз превышает, чем все то, что другое в мире угрожает его самому существованию. Поэтому Западу деваться тоже некуда. Не додавить, значит, получит Путина победителя, Путин, который уже точно не остановится перед применением ядерного оружия. У него уже будет не будет никаких барьеров. Вот это надо понимать всем, мне кажется.
Геннадий Владимирович, смотри, к нам сейчас подключается Андрей Андреевич Пьянковский, наш с тобой общий друг. Ты не против? Он тут что-то хочет сообщить. Очень интересно.
А сейчас мы...
сейчас мы подключим Андрея Андреевича Пьянковского. Он послушал интервью Пескова SBC, я так понимаю. И вот у него есть что нам добавить. Сейчас мы его набираем. Я думаю, что уже буквально вот-вот. Андрей Андреевич, вы тут?
Привет, ребята.
Да, вот сейчас мы ведем эфир с Геннадием Владимировичем.
Геннадий, привет.
Мы решили вас врубить. Сейчас картинки не видим. Андрей Андреевич.
Сейчас я включаю камеру.
Да, включайте, и мы вас включим. Мы обсуждали с Геннадием Владимировичем. У нас тема сегодня антифашизм. Все темы обсудили. А решили вот, ну, у Геннадия Владимировича небольшая авария сегодня. Но так или иначе мы эфир провели. Андрей Андреевич, вам слово. А что случилось такого? Что за
новое? Вы знаете, извините, что я без галстука, но такие события могут
быть. Я в вообще сижу в спортивном костюме, в машине, которую не завела.
А я только пиджак одел, так что все нормально.
Вот так мы встречаем вызов истории. Наши удивительные вещи начали происходить с утра. Я обратил внимание. Удивительные вещи с Дмитрием Константиновичем Песковым. Он начал вдруг нести какую-то, помните, как его шеф как-то сказал, он несет какую-то пургу,
не узнаешь. Так.
Сначала вдруг он начал размышлять. Ну, это, по-моему, это в Твиттере или еще где-то. Я все-таки думаю, что начало операции не было ошибкой. Ни хера себе. Раздумчиво. Вбросик первый сделал. Потом еще более странненький. приказ о выходе из Киева, Чернигова и Сумской области был отдан лично Путиным.
Так.
Ну, вот какая-то направленность. Я почувствовал, что что-то готовится. И вот, наконец, грянуло. Случайно совершенно. Я никогда не смотрю CBS, и в CNN смотрю. На CBS большое интервью этого самого Пескова. Самый решающий кусочек я вам даже прислал. Он есть его? Мы потом
да,
можем...
да, мы его подключим, мы включим,
я
прокомментирую. Я боюсь, что сейчас мы, по ходу нам сложно включить. Вы нам лучше перескажите, а мы потом дадим ссылку.
Хорошо, но я каждое слово там перескажу. Значит,
давайте.
Ну, вот эта странность высказанная, я уже привел два достаточно странных. Там она пошла вообще захлестывать. Ну, так. Впервые... Мы понесли значительные военные потери во время специальной операции.
То есть он так прямо и говорит по-английски,
да,
правильно?
Это большая трагедия для России.
Так. Большая трагедия для России?
Большая трагедия для России.
Так.
Потом он как бы начинает оправдываться, снова возвращается вот к той мысли о начале операции, ошибка или нет. И так, мы вынуждены были ее предпринять, чтобы предотвратить Третью мировую войну.
Да, так.
Так. А теперь как бы переход, наверное, все-таки удалось уже предотвратить. И дальше самое главное, вот на этом кусочке. Я уверен, что в самые ближайшие дни... Она завершится. Дальше уже совершенно бессмысленная фраза. Ну, это вообще поток сознания сумасшедшего. Ну, представьте, и в каком он режиме работает. Наверняка в Кремле просто что-то происходит. Значит, цитирую этого, она в ближайшее время, в ближайшие дни. Тогда я уже буду вот дословно. Вы увидите там, он сказал, forthcoming days. Forthcoming days. Это в ближайшие дни, и хотел дальше усилить и сказать immediate future, английское выражение, ну просто вот-вот-вот, да. Сейчас, завтра. И поправился, не immediate, испугался, что слишком много выбалтывает, и immediate заменил на foreseeable.
Обозримое будущее.
Ну да, да. Ну, да, ближайшее, обозримое ближайшее. То есть forthcoming days, потом хотел сказать immediate future. Вот. А как она завершится? Самое... Или, дословно цитирую просто, это уже самая мудацкая часть его текста, или выполнением ее целей, или договором с Украиной.
Но сегодня же Лавров, кстати, о птичках, произнес, что типа Украина ставит все новые и новые условия для заключения мирного договора, что это так нельзя, вот мы к этому не готовы. И я обратил внимание на вот этот его посыл, что, оказывается, они к чему-то были готовы, но не готовы бы оказаться Украина к этим условиям.
Да, и, кстати, претензия Лаврова такая пустячковая, там, какого-то пункта о проведении военных маневров на Украине, кто будет когда проводить и так далее. То есть вот в том же ключе. Ну, короче, все это очень походит на подготовку к капитуляции.
То есть можно предположить, что это не спонтанное, это не импровизация со стороны
Пескова. Какие-то решения принял Путин, ну, они чудовищны для него. Вы представляете, после этой разогнанной волны и так уже кричат о предательстве. И мы должны...
А можно я возьму на себя роль интервьюера?
Да.
Угу. А вот скажите, пожалуйста, а Украина-то как она, прости, Путину? Ирпень, Харьков... Пучу.
А это основное, вот я, это вопрос, я же прекрасно знаю, мне кажется, я, может, я самонадеян, настроение Украины, потому что я 5-6 часов в день, вот Марк подтвердит, провожу в украинском эфире. И, конечно, когда я начинаю какие-то разговоры о переговорах, что вот, может быть, так сказать, для спасения человеческих жизней, не так плохо бы была формула вернуться на линию 23 февраля, вот она же все время выбрасывается. А эта линия, значит, что отставить Мариуполь.
Ну, хорошо, они вот вернутся.
На они, я встречаю бешеную реакцию. Меня начинает обвинять. И основной мотив не то, что мы там оставляем что-то какую-то... Нет. А как же их оставить безнаказанным? А вот. Как же их... Вот. То есть вы совершенно правильный нерв. Они никогда... Ну, И Арестович в последнее время все время говорит, и в частных беседах, и у Марка, что Москва сейчас больше заинтересована в переговорах, чем мы. По-моему, mm-hmm. вот мы же о чем говорили все время, что они вот готовят наступление.
Да, наступление и получить
какой-то результат. Им нужна какая-то иллюзия победы, какую-то мнимую победу, которую они хотели бы продать народу, как вот мы. Ну вот, например, грубо говоря, взять Харьков. Во-первых, они никогда Харьков не возьмут.
Уже не возьмут.
Теперь это уже ясно. Нет ни резервов, ничего. И, видимо, вот сегодня или вчера вечером это поняли они. Потому
нет,
что...
по людским резервам, Андрей Андреевич, они сейчас соберут эту толпу, она будет такая довольно разношерстная.
Но она не готовая толпа. Она там, она не готовая толпа совершенно. Да, просто на убой толпу. Но они же обнажили все. Они забрали в Карабахе, в Осетии, в этой, даже на границе 201-й дивизии Таджикистан. Вот. И, видимо, какая-то фракция в голове Путина, Песков, он же не бунтовщик. Вот эта фразочка мне насторожила сразу. Путин лично отдал приказ. И, кстати, это как бы вот Путин миротворец. Это не Путин. Что она означала? Она означала, что это не Путин, это не бешеный Путин борется с умеренными генералами, которые ставят другие задачи. А это Путин миротворец. Он борется с бешеными. Вот что хотел отчаянно Песков продать. Не надо Путина тащить в Международный уголовный суд. Ну, мне кажется, вот эти заявления Пескова, они свидетельствуют, что там творится сейчас разброд и шатан. Может, завтра Пескова расстреляют. Я не знаю, не исключаю. Но это уже его уверенность в том, что...
Вы хотите, я сейчас в Твиттере напишу ваше предположение?
Вы знаете, ради бога, потому что вот, знаете, я же все это комментирую в прямом эфире. Меня сегодня забанили в Твиттере. Администрация... Да? Вот когда
да
я...
Кстати, за что?
Когда я только начал вот о Пескове, вот эти, я же почувствовал сразу же, и у меня там мгновенно до 10 тысяч комментариев, и меня официально забавили на 12 часов. Знаете, за что? За Льва Николаевича Толстого.
Вот его высказывание.
Его Хаджи Мурата, вот за мою...
Да, это известная цитата.
Слушайте, а я тоже их сегодня...
Нам удастся поставить, друзья, это видео Пескова, так сказать, какой-то вот...
Давайте, вот это ключевые слова.
Давайте посмотрим, да, то, что вы мне прислали...
Давайте услышим все, у нас же...
Да, так, чтобы вот, это все
половина аудитории владеет английским. Прекрасно, да, видна его борьба. Он ищет слово. Вот мы завтра готовы капитулировать.
Давайте это послушаем. Это, есть прям,
это очень показательно.
And we do hope that in coming days, in,
а где он будет на экране?
А он уже идет на экране. Вот прям.
То есть вы его видите, а звук?
Да, его все
will finish it by the negotiations between Russian and Ukrainian delegation.
Все, это видео закончилось. Зрители увидели тот кусок, который вы мне прислали, Андрей Андреевич.
Да, ну вот я еще раз повторяю текст там в переводе на русский. Я уверен, что специальная операция закончится for coming days, в ближайшие дни, потом еще уточнить for immediate, нет, не immediate, foreseeable future. Вот.
Андрей Андреевич, а можно еще вам один вопрос? Тут мы с Марком тоже обсуждали.
Да.
Вот смотрите, они потерпели реальные поражения там под Черниговым, под Киевом, под Харьковом, да, реальные. И понятно, что сохранение там армии означало бы ее там фактическое уничтожение. Сейчас они там, говорят, где-то попали в окружение под Херсоном. Но, в общем, процесс идет. Но идет перегруппировка российских сил. Идет призыв резервистов, добровольцев и так далее. То есть, как бы, Путин бросает в бой новые силы. И вот говорят о том, и украинцы говорят, и наши говорят о том, что они попытаются на вот этом южном направлении сейчас нанести какой-то удар серьезный вот этими перегруппированными силами, сосредоточивая их в одном кулаке. И, может быть, они как раз хотят вот этим самым ударом поставить как бы Украину на колени или там на колено на одно и навязать ей мир. Как вы думаете, вот этот сценарий, он реалистичен или что имел в виду Песков? Может быть, он как раз думал, что после такого удара, после такой атаки массированной, Украина пойдет на мир. Вот ваше мнение.
Ну, усилить переговорные позиции и навязать выгодную им формулировку мира. Ну, вот какая-то...
То есть вы считаете, что удар будет по югу?
После сегодня... Я бы в этом убежден, что в этом его смысл. Но вот сегодняшняя истерика Пескова показывает, что, видимо, они... замысел удара был усилить свои переговорные позиции, заставить их, ну, очень, довольно многие неприятные вещи признать. Другое дело, что Украина никогда не пойдет, но это не мешает им мечтать. Но вот все поведение Пескова последние сутки показывает, что там большие сомнения в этом, потому что ставка-то громадная, они могут
получить. Да, если не добиться результата, то очень печально.
Украинцы, даже если Путин, ну, предположим, худшее, он возьмет Харьков. Ну что, он немножко усилит свою позицию и заключит мир, линия перемирия, линия прекращения огня будет у тебя. А если его он проиграет, это полный пиздец, это разгром армии на плечах. На плечах ее украинцы войдут в Донбасс и все. То есть риск огромный этой операции. И возможно, опасаясь этого риска, они пытаются вот заключить мир сейчас, не начиная эту операцию. Вот так.
То есть вы считаете, что они предложат Украине мир? И если Украина отказывается, а это очень вероятный вариант, поскольку Буча, там, Ирпень и так далее, да, не дают им возможности простить Россию, Путина за вот то, что они совершили с Украиной. То есть они предложат мир. Если Украина отказывается, они наносят массированный удар и заставляет Украину принять мир. Таков, вы считаете, примерный сценарий?
Я не знаю, на что они рассчитывают. Я думаю, что хуже. Я думаю, что вот Пескова с этой хренью не выпустили. Если бы у них уже не появилось вчерашнего вечера уверенность, что для массированного удара у них нет сил. Они
получается,
хотят...
ударом может тогда, и не быть, правильно?
А тогда, Марк, извини, я в тебя хозяйничаю в эфире еще 5 минут.
Да, ради бога.
Андрей Андреевич, ну вы были одним из первых, и я вас все время поддерживаю, потому что так же думаю, как и вы, что у Путина, и мы знаем из аргументации беседы с людьми, вхожими во власть, что они как бы морально проговорили вопрос о применении ядерного оружия, тактического. Морально. Это не значит, что они его применят, но морально они к этому вроде бы как готовы. Ваше мнение, вот эта вся ситуация фактически военного проигрыша России в Украине, она способна подтолкнуть Путина к демонстрации уже не просто там угрозы применения ядерного оружия, а реального применения тактического ядерного оружия, ну не знаю, там по акватории Черного моря, по какому-то там полю битвы. Ваше мнение? Вы
я пишу об этом 10 лет, но о другом сценарии. Они действительно морально были готовы не применить ядерное оружие или сначала угрожать его применением в случае отказа капитулировать применение. Но в войне с НАТО, в войне в Прибалтике. Идея была такая, они берут Украину за 3-4 дня, потом они выходят на границу Прибалтики и повторяют знаменитую формулу Рябкова. Собирайте манатки и выбирайтесь нахуй из Прибалтики. Если Запад не согласен, Путин заявляет, ну, тогда я готов применить тактическое ядерное оружие. И он был полностью убежден, это известно из инсайдера, что в этом случае Запад отступит. Это его, он прекрасно понимал, даже до этой войны, которая это продемонстрировала, он прекрасно понимал, что на конвенциональном уровне мы уступаем армиям НАТО. Да он это сказал откровенно на пресс-конференции после встречи с Макроном. Он все выдал, всю свою стратегию.
Да это и так понятно. Что
вот, но им в голову не приходило применять ядерное оружие в Украине. Одно дело применить ядерное оружие против НАТО, которое превосходит как бы в конвенциональном уровне тем самым, а другое дело с Украиной, с которой они должны были расправиться. Это они не проговаривали. И это психологически намного сложнее. Тем более, что... Ну, я не знаю, как это сейчас делается. Когда в советские времена я занимался этими делами, я знал процедуру применения ядерного оружия. Это не просто человек нажимает кнопочку. Это так, система была трех ключей. Три согласия должно было дано, подтверждено. Командир подводной лодки должен получить был три сигнала. Главнокомандующий, министр обороны и начальник генерального штаба. Я думаю, что применить ядерное оружие в Украине... Ну, во-первых,
как вы правильно сказали, к этому надо морально подготовиться. Они готовы были к совершенно другому сценарию применения ядерного. А во-вторых, просто я думаю, что это Путину не позволит, даже если он сам сошел с ума. Вот так.
Так, ну что, нас почти 50 тысяч человек смотрит. Вот такой экспромт получился. Я думаю, что мы продолжим, Андрей Андреевич, этот разговор в ближайшие дни. Посмотрим, чем кончится интервью Пескова и что нас ожидает в самое ближайшее время по части наступления.
Ну, если Пескова не расстреляют сегодня ночью, то значит, в Кремле произвели какую-то серьезную переоценку ситуации.
Значит, у нас будет повод это в ближайшие дни обсудить.
Марк, а можно еще один вопрос? Еще один вопрос, Андрей Андреевич. Коль мы вот так встретились в эфире у Марка. Скажите, пожалуйста, ну вот, предположим, будет заключен мир. Да, это, наверное, понятно. Все хотят мира, окончания войны. Но вы понимаете, что тогда Путин, пусть там пропаганда отработает, что он
потеряет
там...
Потеряет власть.
Почему конечно. Потеряет? А ну, почему он потеряет? Что... А не получится наоборот, что он ее укрепит и выдаст, что он победил в Украине все НАТО и Америку, что он крутой мачо, что вот он оттяпал новые территории, или, по крайней мере, проучил, отомстил. И вот он сохранит свою власть надолго, превратив Россию, зачистив ее окончательно в концентрационный лагерь, уничтожив всех своих противников и начнет наращивать свои амбиции военные для дальнейшей агрессии, перед которой он уже не остановится перед ядерным шантажом всего мира.
Я старше вас намного, поэтому помню живьем разные военные конфликты. Ближайшая к этому ситуация – это, конечно, Карибский кризис, который Хрущев и вся наша пропаганда представили как победу. Ну вот, мы заставили американцев убрать ракеты из Турции, мы там показали, посадили ежа в штаны, и так пропаганда это была и встречена. И Хрущев остался у власти, но остался он на некоторое время, потому что все равно и в глазах ближайшего окружения и всех опущенный пахан уже не пахан. После это очень трудно. А для Путина потерпеть поражение в Киеве и отказаться для битвы в Харькове на вот этой дикой волне, вот как пропагандистского всего шоу, нет. Это будет восприниматься так называемым политическим классом и окружением, и самим Путиным как поражение. Он формально останется у власти, но я думаю, там последует серия военных или невоенных переворотов. Тем более уже же у него обострились отношения с военными. Выступление Рудского 25 марта, фактически подтвержденное еще гораздо более серьезным человеком. Я считаю, что такой интеллектуальный лидер военных – это генерал Фомин. Угу. Он вот незаметный член делегации, он является там основным, а не эти клоуны, там, Слуцкий,
ну, разумеется,
или как его, Мединский. Фактически и Рудской, и Фомин, они переформулировали цели войны. Они повторили то, что тот же генерал Ивашов и тот же полковник Ходоренко в своих статьях предупреждали до начала войны, что оккупация Украины, полномасштабная война – это безумие с военной точки зрения. Это же не какие-то борцы за мир или друзья Украины, это такие же русские империалисты вполне себе, но они военные профессионалы. И вот этот конфликт, он уже получил развитие, и ему не простят то, что он так обосрал всю страну. Нет, я считаю, он не удержит власть в этой ситуации. Надолго не удержит.
Ну и последний, если можно, вопрос. Извини, Марк.
Да,
если
ты меня так прерви, я тогда... Не вопрос.
Вот, значит, Андрей Андреевич, а я все-таки переживаю, как бы, так сказать, мы с вами все оказались за пределами России, очень многие, по крайней мере, и все-таки мы не хотели бы, чтобы нашу страну забирал вот этот вот упырь там своей командой, своей кликой окончательно. И поэтому я вам задаю еще один вопрос. Ну хорошо, вот Хрущев там остался у власти, и через некоторое время его сместили, потому что там пахан проигравший уже не пахан. А если вот Путин сейчас понимает, что он проиграл все, да, и вот там он уйдет на границу, предположим, 23 февраля, если ему Украина еще это простит, еще там...
Вот это минимальные требования.
Минимальные, да. Украина вот, предположим, 23. Он ушел, и он начал фактически зачистку всех силовиков. Убрал Патрушева, убрал Бортникова за провал, убрал Грушникова, Шойгу, убрал Герасимова, убрал там этого. И пришло новое руководство, которое еще не способно его сместить. Вот не получим мы затяжного Путина на долгие годы в стране, превращаемой в концлагерь.
Ну, слушайте, это же, опять же, мы возвращаемся к примерам гитлеровского бункера, его конфликта, или сталинской...
Гитлера военным способом задушили.
Вот, а где у него то гестапо, с которым он может убирать всех этих людей? Они же тоже все пока считают.
Покажет ФСО вроде с ним как бы.
Не думаю. Это как раз та, ну, кто-то должен кого-то просто, извиняюсь, убить в этой ситуации. Или генерала его, или он генералов.
И я не... пока ему легче убить генералов. Или там...
Ну, не знаю, вот вы знаете, я все это тоже, естественно, проигрываю эту ситуацию. Проигрываю эту ситуацию. Это неизбежная ситуация в таких режимах. Вот давайте вспомним первую неделю Великой Отечественной войны. События конца июня, начало июля. Вот в эти дни решалась судьба Сталина или генерала. Вот знаменитая сцена, описывали в воспоминаниях многие. 28 июня, после падения Минска, Сталин и Молотов пришли в генштаб, к Жукову. По-моему, еще Берия с ним был. И там была чудовищная сцена. В общем, люди орали матом друг на друга. И вот потом Молотов вспоминал в этих разговорах с Чуевым, что они вообще удивились, как они вышли оттуда живыми. То есть была ситуация, в которой Жуков и офицеры могли просто их перестрелять. И Сталин ужасно напугался, и, вернувшись оттуда, он засел на даче на 2 дня. И когда к нему пришли члены Политбюро, он был уверен, что его пришли арестовывать. Вот это как раз было красиво. Но он...
Не арестовали же.
Не арестовали.
И не убили. Ну,
нет, Политбюро-то ясно, почему не арестовали. Политбюро уже понимали, что если без Сталина, генералы их...
Да, конечно, они следующие, моментально.
Очень быстро. Да. Сталин был им нужен, членам Политбюро.
Но офицеры не убили генштаба Сталина, видите?
Вот, а он убил, а на следующий день он при нем арестовали Павлова, еще десяток генералов, бросили в пыточные застенки Берии, после чудовищных пыток в течение нескольких недель-двух расстреляли всех. То есть этот случай военного поражения ощутимого всеми, но скрыть его невозможно. Линия 23 февраля украинцы, ну, я не согласен с вами, что вряд ли на нее согласятся, но если не согласятся, то только на это. Будет восприниматься как поражение. А в случае поражения смертельный конфликт между генералами, между фюрером и генштабом, он неизбежен. Кто-то должен быть назван виновником. Так что вот я понимаю эти ваши сценарии. Я не вижу здесь у него хорошей игры. Линии на 23 февраля, она проигрышная для него в массовом сознании, в сознании, в окружении, да и в его собственном, понимаете. Да тоже нужно иметь, ведь для такой борьбы нужно иметь какую-то волю, уверенность, взлет. А его так дважды мордой подсунули, он тоже живой человек, переживает, наверное.
В общем, не удивительно. Не знаю, что он переживает, но будем надеяться.
События, согласитесь, удивительно. Я бы не вышел в эфир, если бы у меня не было живого доказательства ближайшего к Путину человека, заявляющего, что произошла трагедия, мы потеряли огромное количество людей, и сегодня-завтра мы заключаем перемирие. Вот что он сказал.
Мы тут с Марком говорили, да, про что ни одна кремлевская, я уж раз мы перешли на нормальную лексику, ни одна кремлевская, блядь, да, не выразила ни капли сочувствия жертвам войны в Украине.
Угу. Ну, ведь Песков не сочувствие выразил, он играет на Запад. С чего началась первая его фраза? Это Путин лично приказал. Это продавать Путину как миротворца. Не считайте, пожалуйста, Путина бешеным, он миротворец.
Я вам хочу сказать, что сейчас критически прямо обсуждается заявление Пескова в чатах, в телеграм-канале.
Да, что народ говорит.
А его проклинает. Патриотическая часть просто говорит, что он
что предатель.
Расстрелять предатель. И вот, масштабно
заходит. Ну, то есть у Путина есть до утра время дать.
Ну, одно из них, потому что... Народ решил нашу дискуссию.
Да, потому что...
Как мы играли на стороне Путина, я на обратной стороне.
Есть каналы кремлевские, телеграм-каналы, которые, ну, просто вот разные кабинеты администрации президента, не хочу их рекламировать, называть не буду, но они уже обмениваются, ну, там, можно назвать один, просто ублюдочный Рядовка, там, раньше всех и так далее, вот они уже обмениваются на этот счет. Кто-то просто беспощадно, кто-то цитирует с недоумением, кто-то откровенно предатель. Да, именно что предатель. То есть, по существу...
пусть они все друг друга поубивают.
Прекрасно. Пусть они всех друг друга переубивают, мы быстрее вернемся. Ну что, друзья, спасибо всем огромное. 52 с половиной тысячи человек нас смотрят. Давайте повторим, раз всем так нравится наш галдеж, тогда мы через пару дней тогда давайте все вместе встретимся и еще раз проведем вот такой
полумарафон. Да, давайте в том же составе.
В том же составе, не проблема совершенно. Давайте подождем, убьют сейчас Пескова или нет, и мы, нам будет повод обсудить.
К утру,
да.
Нет, трупов там много будет в Кремле ближе.
Хорошо, договорились?
Песков в любом случае не
жилец.
Не вышел. Смотри, вы видели его на экране-то? Он дрожал весь, у него и руки, и лицо дрожало. Все.
Ну, это хорошо, это хорошие призги. Спасибо вам за хорошую новость.
Высокой ноте.
Сегодня спать пойдем с хорошим настроением. Спасибо.
Да. Ну, всем пока.
Если кого-нибудь из них убьют, то прямо завтра встречаемся.
Давайте, не вопрос, мы можем в любую минуту. Главное, ну, просто нам картинку сделать технически. А так, пожалуйста, и всегда мы рады.
Ну, трупы. Наши кредо всегда.
В бункере будет много трупов.
Да. Ну что, всем спасибо, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте ссылки. Пусть этот эфир увидит как можно больше людей. Завтра у нас, как и мы обещали, будет Алексей Арестович. Ну и если действительно увидим труп Пескова, то соберемся снова с Геннадием Владимировичем и Андреем Андреевичем. Всем пока.
Да. Yeah. Sure.